Дорогие друзья, в эфире радио «Град Петров». У микрофона Ольга Суровикина. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии дорогой и долгожданный гость, протопресвитер Борис Бобринский. До недавнего времени отец Борис возглавлял знаменитый Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, был его деканом. Отец Борис также является председателем хорошо известной нашим слушателям радиостанции «Голос православия». Здравствуйте, отец Борис.
Здравствуйте, дорогая Оля.
И мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали о том, как возникла сама идея этой радиостанции и как она развивалась в первые годы своей деятельности.
Сама идея «Голоса православия», она родилась, как вы говорите, в конце 70-х годов по почину и вдохновению очень замечательных людей, таких чета была и Елена Петровна, и Евгений Евгеньевич Поздеевы. Они, в общем, были русские из второй эмиграции, выехавшие, жившие в Германии, и очень болели именно духовной судьбой русского народа и русской церкви также. Мы с ними очень подружились в эти годы, и у нас общая явилась такая идея создать на эфире такую миссию, апостольскую миссию свидетельства и обучения основам церкви, основам христианства, основам православной церкви. Именно русский народ, который как-то осиротевший был, не имел возможности обучаться, не было издания книг. Это были тяжелые годы, 70-е годы, когда вообще и Библии не разрешалось проводить, и духовные книги не находились. И дети росли без всяких познаний о духовности, о церкви, о вере. И благодаря также некоторым нашим швейцарским друзьям, такой известный отец, его назвали отцом, хотя он был швейцарский пастор Евгений Фосс, мы достали средства для создания студию в чрезвычайно тогда скромных началах. Наша аппаратура была крайне элементарная. Сравнить нельзя с тем, что я тут нахожу в ваших студиях Града Петрова. Это просто небо и земля. Ну, скажем, предыстория. Но предыстория славная, потому что теми силами, теми возможностями, которые мы обладали, мы стали создавать программы, вещать и получили очень скоро поддержку определенного, во-первых, Богословского института в Париже, а именно отца Алексея Князева, нашего тогдашнего ректора и очень вдохновенного проповедника. Имели также поддержку от протоиерея Александра Шмемана из Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. И также еще, тоже нельзя его не упомянуть, покойного теперь митрополита Антония Сурбского, Антония Блума, который также разрешал нам проводить его беседы. И таким образом мы смогли иметь довольно скоро создать такой капитал, резерв вещаний, скажем, проповедей, с одной стороны, бесед, и с другой стороны стали потом создавать уже целый ряд записей основных некоторых книг о православии. Ну, самая книга отца Александра Шмемана «Исторический путь православия», «Христос и первое христианское поколение», если не ошибаюсь, епископа Кассиана и многое-многое другое. Таким образом, потом мы решили тоже обращать внимание на историю русского православия за последние 70-летия, ну, скажем, свидетельства, свидетели веры, свидетели-подвижники веры, подвижники, исповедники, мученики. Значение Московского собора 17-18 года и многие, конечно, истории святых. Мы особенно внимание обращали на истории святых. Потом мы стали постепенно тоже развивать детские катехизаторские программы закона учения, закона Божия для детей. Это тоже имело немалое значение. Потом объяснение богослужения, праздников. И так далее, и так далее. Так что постепенно создавался целый такой, в общем, у нас большой запас вещаний. Мы вещали сперва из Африки, потом из Португалии, если я правильно помню, вещали по коротким волнам. Тогда и других путей вещания не было. Но мы получали немало писем, и нас очень поощряли, нас поддерживали и просили продолжать, потому что для нас это было большое утешение, что голос церкви, голос православия как-то идет, звучит, проходит через все стенки, все замурованные границы. И таким образом можно было передавать людям истинные основы православной веры, помимо всякой политики. Мы никак не входили ни в политики Советского Союза, ни политика церковная, ни полемика против неправославных. Главное, открытое, положительное, любовное, благодатное свидетельство православной церкви, православной жизни. Это был наш путь. Я упомяну, конечно, помощь целого ряда наших друзей. Упомяну от первого нашего секретаря Степана Татищева, который очень этим всем вдохновился. И после его кончины уже потом это передалось теперешнему нашему здравствующему, но болеющему уже пожилому секретарю Валентину Анатольевичу Карельскому. Близкий наш друг, конечно, чрезвычайно всей душой, всей жизнью преданы всему этому делу. Постепенно нам удалось также заинтересовать судьбу и существование голоса православия, который не обладал никакими собственными фондами, заинтересовать ряд людей, православных, инославных, католиков, протестантов из разных стран, и мы стали создавать такие местные национальные общества друзей голоса православия во Франции самой, конечно, в Бельгии, в Великобритании, в Америке, в Швейцарии. Таким образом, постепенно нам удавалось постепенно построить целый бюджет, благодаря которому наша работа продолжалась в нашем студию и вещали по волнам целый ряд десятилетий.
Спасибо, отец Борис. Вот когда вы говорите «мы создавали», «мы задумали», вы имеете в виду какой-то редакционный совет, была какая-то
Конечно,
группа?
Конечно, был редакционный совет, там участвовал Михаил Сологуб, были Лопухины, я сейчас не очень помню имена людей, но целый ряд был людей-помощников, которые с нами участвовали, сами Поздеевы тоже этим жили. Так что все-таки была такая очень живая, надо сказать, группа, которая собиралась регулярно, еженедельно, и мы создавали планы, проекты, программы. И все это шло очень живым образом.
Насколько я понимаю, главными организаторами, инициаторами и, так сказать, с теми людьми, которые давали общее направление, были все-таки Поздеевы.
Главным образом Поздеевы, и я должен тоже включить вместе с ними, назвать отца Евгения Фоса, который еще здравствует, но кажется, он сейчас в основном отошел от дела. Он был в то время генеральным секретарем швейцарского гуманитарного общества «Glaube in der zweiten Welt», Институт помощи
Вера
Институт
во
веры во втором мире. В общем, и благодаря ему нам удалось, конечно, начать это все дело, создать первоначальный фонд, и потом уже дело продолжалось из года в год, благодаря также их помощи, которая была значительная. Он сам жил в России, у него, если не ошибаюсь, мать была русская, и он очень близок был по существу, близок был православию, он не был таким заядлым протестантом, который, в общем-то, наоборот, он был открыт, он в особенности болел за душу русского народа и русской церкви, и потому для него естественно было обращаться к своим верующим в своей церкви и говорить, что вот сейчас русская церковь постепенно, как феникс, встает, так сказать, из собственного пепла, и нужно им помочь, нужно им как-то... И эта помощь инославно была совершенно такая незаинтересованная. Можно параллель этому дать тоже истории Богословского института, которое с самого начала своего основания 20-х годов жило, можно сказать, почти целиком на помощь инославных. И потому, правда, нас иногда в этом упрекали, но хотя ничего, никаких компромиссов мы не делали ни в Богословском институте, ни в «Голосе православия». Мы чувствовали себя... Надо это сказать в честь нашим инославным помощникам, чувствовали себя совершенно свободными и способными действительно просто говорить о православии, но не в полемическом, но в любовном открытом духе. свидетельство о православии – это длинная история, конечно, начиная с 19 и 20 века, в основном, когда Богословский институт был создан, надо было собирать средства. Я сам уже, это уже вне темы «Голоса православия», но мы ездили с хором Богословского института по протестантским странам, пели в протестантских церквах, говорили о православном богослужении, говорили о православном святых, о Божьей Матери, что часто было протестантам совершенно чуждо, а вместе с тем, благодаря церковному пению, красоте православия, можно сказать, православного духа, православного богослужения, пения. Я думаю, вероятно, аналогично этому тоже и «Голос православия» это было для ищущих правды, для ищущих истины, для ищущих красоты, для ищущих смысла жизни. В России наши вещания имели немалое значение, что мы знаем из всех писем, которые мы тогда получали.
Отец Борис, вот в этом письме пастора Евгения Фосса я прочла еще следующее. Он пишет, что для того, чтобы придать особый авторитет новой радиостанции «Голос православия», его создатели обратились за благословением к церквам трех юрисдикций. Какие это были юрисдикции? Я хотела вас уточнить.
Мы сами принадлежали Константинопольской юрисдикции. Константинопольская, значит, русская церковь, которая, к сожалению, в 30-х годах по политическим всем известным причинам, всем понятным причинам, откололась от Московской патриархии, и до сегодняшнего дня считается русской православной церковью, православной традицией, но под домофором Вселенского патриарха. Затем тоже в Америке мы имели очень большую поддержку и духовную, и материальную от американской церкви, получившей в 70-м году свой статус автокефалии. Затем мы имели личные отношения с владыкой Антонием в Великобритании. Мы имели личные отношения, например, с отцом Виктором Потаповым в Вашингтоне и так далее. Конечно, официальной поддержки мы не имели со стороны Московской патриархии как таковой, но через митрополита Антония, с одной стороны, через митрополита Филарета, которого я встретил в Женеве на одном всеправославном собрании, увидев меня, сказал: «А, вот голос православия идет». И он на это меня благословил тогда. И таким образом, теперь я всегда радуюсь тому, что когда мы находимся в Петербурге, первая наша работа и задача – выявить мое почитание и благодарность, поддержки и тому, что нам дарует его высокопреосвященство митрополит Владимир. Потому что вот это действительно конкретный пример той реальной поддержки, которую он дарует и через голос православия, конечно, самому Граду Петрову.
Спасибо, отец Борис. Многие замечательные люди стояли у истоков православного вещания, голоса православия, и мне бы хотелось обратить внимание хотя бы на некоторых из них. Известно, что в любом деле большую роль играет казначей, и казначеем был Степан Николаевич Татищев. Такая звучная фамилия. Может быть, что-то скажете об этом человеке?
Степан Николаевич, он сперва долго был в России, он был при французском посольстве, если не ошибаюсь, затем он оказался, как говорится, нежелаемой личностью в России в трудные советские времена, персона нон грата, ему пришлось покинуть Россию, и мы с ним в те годы очень, так сказать, лично подружились, и действительно нам удалось без всякого труда, я бы сказал, завлечь его и увлечь его делом голоса православия. Но он, конечно, эти начальные годы он играл совершенно неповторимую, не очень немалую роль поддержки, вдохновения, участия, заботы, поисков средств и так далее. Я думаю, что он в конце 80-х годов уже ушел, и его заменил тогда
Валентин Анатольевич Кавильский. Отец Борис, я хотела бы вернуться еще немножечко к истокам и еще раз вспомнить о чете Поздеевых. Я в прошлом году была в Мурмелоне, там была круглая дата вот этого знаменитого сражения. Мне интересно было посмотреть ту церковь и тот скит, где жил и молился отец Иов. И я знаю, что он был духовником Елены Петровны Евгения Евгеньевича. Вы знакомы были с этим человеком?
С отцом Иовым я был лично очень знаком, и еще молодым студентом я... У меня даже были потуги монашества. я ездил и проводил некоторое время в скиту всех русских святых в Мурмалоне, это около Ремса, где имеется также очень известное военное кладбище с отделением русских воинов, погибших за Родину, за Францию, за Россию в годы Первой мировой войны. Этот скит, он был очень замечательный, он до сих пор существует.
А как же он образовался и когда он образовался?
Он образовался, вероятно, в 30-х годах. Было несколько монахов, самым молодым из них был даже отец Иев, другие имена я сейчас не припомню. Приобрели там землю, создали, устроили там пасеку, построили там деревянную церковь, которая до сих пор там действует. И отец Иев там жил уже очень строгой монашеской жизнью. Мы с ним, так сказать, вместе совершали, я был студентом, правда, совершали все богослужения, ночные, дневные. Это было для меня большое переживание, большая радость. Я сам тогда окончал богословский институт в Париже, еще не знал, какое будет мое собственное будущее. Но отец Иев мне был и навсегда остался к мне очень близок. Потом, конечно, отца Иева надо упомянуть тем, что он все-таки был очень близок с монахинями Покровской обители Божьей Матери в Бургундии, и таким образом его память так тоже очень значится.
А та церковь, которая на кладбище, она была раньше построена, еще до отца Иева, да?
Я думаю, что все-таки в те же годы. Это, вероятно, тогда же, в общем, воинские союзы после Первой мировой войны считали, что важным как-то особенно осветить это место, где лежали воины Первой мировой войны. И тогда, естественно, было желание общее построить там часовню, угу. Что и было.
Отец Борис, а сам отец Иов, он тоже из России?
Он из России, среды, да. Его фамилия Никитин, если не ошибаюсь, Никитин, и он там был из России, да.
И он уже из России приехал монахом?
Нет, он принял монашество в самой Франции.
Да, даже, да. Мне интересно о нем узнать, потому что мне кажется, что вот такое дело очень сложное и серьезное, то, что взяли на себя Поздеевы, этот труд, все-таки могли взять только люди очень по-настоящему церковно воспитанные.
Да, еще бы.
И поэтому мне так важно узнать об их духовнике.
Да, вот я даже не знал, представьте себе, что отец Иев был, собственно говоря, их духовником, но это меня не удивляет. Во всяком случае, у них самих, у Поздеева была очень правильная интуиция духовная. Интуиция о том, что то, что мы будем совершать, те программы, которые мы будем вещать, должны быть совершенно свободны от всякого политического, полемического, конфессионального такого агрессивного духа. И это стало совершенно для нас естественным и нужным. Этим мы смогли привлечь многих сотрудников. И я бы сказал, несомненно, что в настоящее время град Петров унаследовал этому духу Поздеева.
Мы стараемся.
Потому что он как бы является их праотцем.
Мы стараемся. Поэтому мне так важно проследить всю эту, так сказать, родословную.
Да.
И когда я была в Мурмелоне и гуляла, и смотрела на эти церкви, смотрела на эту природу, мне вообще показалось, что это какой-то кусочек России.
Конечно, так и есть.
И можно сказать, что здесь какой-то исток голоса православия и его духа. Так же, как его исток и в Сергиевском институте, так же, как его исток и в монастыре в Бюсси.
Да.
Я бываю в этих местах и чувствую, что они дышат
одним духом. Да.
И для нас это очень важно, и, конечно, очень хочется нам это сохранить, каким-то образом передать.
Надо надеяться, что сам голос православия во Франции, где его находится, его место деятельности, сможет продолжать свое дело, хотя у нас сейчас меньше сотрудников, и уже те, которые вдохновлялись, их уже стало меньше, постарели многие, уже ушли. Так что это то и та же самая судьба Богословского института, которая в свое время существовала только лишь на основании опыта и знания, и жертвенности русских духовных лиц, преподавателей, профессоров, богословов, священников. В настоящее время происходит вот некоторое иное развитие, как бы в направлении как бы по местной церкви, по местного православия с включением в него большим количеством уже православных иных национальностей, то есть это уже не просто, не, больше не русский дух, но это все-таки голос православия.
Да. В 2009 году, через два года, голос православия отметит свое 30-летие. Вот хотела бы я вас спросить, если посмотреть на историю голоса православия в целом, что бы вы назвали главным достижением? Что самое главное было сделано за эти годы?
Я думаю, явление сути церкви. Церковь как благодатное местилище, благодатное пространство, благодатная реальная среда, в которой люди как-то пробуждаются от какой-то литургии, пробуждаются от сна, пробуждаются от какого-то безразличия или от материального благополучия. Вдруг находится есть какая-то другая реальность, другая истина, другая нужда, и что мы другим воздухом дышим, и есть какая-то другая потребность, которая как-то затрагивает нас в самых глубинах нашего существа, нашей жизни. И вот, и что есть та же какая-то внутренняя красота. Вот я особенно думаю о красоте православия. Вот эту красоту православия, которую нужно передать. И мы, конечно, сейчас не знаем, какая судьба будет в голосе православия через два года, после 30-летнего нашего торжества, юбилея. Но радуюсь тому, что унаследовала основными нашими ценностями и духовными дарами, если можно их так назвать, Град Петров. Что мы, конечно, надеемся, что и Град Петров, а может быть и другие радиостанции, которые вещают в России о православии, смогут также идти тем же духом.
Еще вот о чем хотела сказать. Я сейчас пытаюсь составить такой сборник о голосе православия, куда войдут и письма слушателей, и свидетельства воспоминания тех, кто этот проект осуществлял. И я хочу сказать, что вот когда вы говорите о том, что главным достижением явилось то, что голос православия как-то открыл новый мир очень для многих, я хочу подчеркнуть здесь, что это не только слушатели, не только для слушателей. Когда я читала воспоминания людей, которые участвовали в «Голосе православия», поняла, что для них в их жизни собственной «Голос православия» сыграл именно такую же роль. Mm. Вот наша дорогая девулька Александра Сергеевна Думенк написала, конечно, что дал мне «Голос православия»? Mm. Осмысление жизни.
И не она одна, конечно, тоже.
Да. Я думаю, что так могли бы написать
и
многие.
И Вария Гелла тоже можно назвать.
И я тоже могу сказать, что для меня «Голос православия» просто какой-то поворот в жизни, важная точка, от которой началась жизнь другая.
Какое-то, я бы сказал, в Граде Петрова какое-то внутреннее ядро.
Да, это верно. Дорогой отец Борис, очень о многом хотелось бы вас расспросить, но я знаю, что с вами будут записывать передачи еще многие, отец Александр и другие наши сотрудники. И хотелось бы только, чтобы вы на прощание что-то сказали нашим слушателям.
Я бы сказал, что голос православия – это и есть голос Божий. Голос Божий, который, в общем, через современную технику как-то раздается и проходит через все затворы, запоры, стены и доходит до сердец людей. А если доходит этот голос живой Духа Божия, конечно, до сердец людей, так это Дух животворит. Плоть не пользует ни мало, как говорит Священное Писание, а Дух животворит. Дух животворит, и тогда, если Он животворит, так Он воскрешает. Воскресает и восставляет, восстанавливает нас в нашем реальном состоянии бытия и призвании детей Божьих. Это надо как-то самим почувствовать и сказать, что вот, Господи, я понял через все то, что передается через эти волны, понял, Господи, что Ты здесь, что Ты близок, что Ты нас любишь и что Ты нас зовешь идти по пути следования Тобой и служить Тебе. Каждый в своем месте, каждый, как Господь ему дает, пусть всем нам будет дано служить Господу, служить любовью и верой людям.
Спасибо, отец Борис. Большое спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня в гостях в нашей студии был протопресвитер Борис Бобринский, председатель радиостанции «Голос православия». Беседу вела Ольга Суровегина. Всего вам доброго.